Англичане и французы. В назначенный час четверо друзей со своими слугами, как это было условлено, ожидали противников за Люксембургом. Вскоре к мушкетерам присоединилась молчаливая группа англичан. Последовали взаимные представления. Англичан, людей родовитых и знатных, удивляли странные имена противников. «Мы все-таки не знаем», — заметил лорд Винтер, — «кто вы? Мы не будем драться с людьми, носящими такие странные имена. Так зовут только пастухов».
«Это вымышленные имена, милорды», — сказал Атос.
«Тем сильнее наше желание узнать имена настоящие», — ответил лорд Винтер.
«Но вы играли с нами, не зная наших имен, и выиграли у нас лошадей», — продолжал Атос.
«Это правда, но мы рисковали только деньгами. На этот раз мы рискуем жизнью. Играют со всяким, дерутся с равным».
«Справедливо», — согласился Атос.
И он отвел в сторону англичанина, с которым должен был драться, и назвал ему свое имя. Портос и Арамис сделали то же самое.
«Удовлетворены ли вы теперь?» — спросил Атос своего противника.
«Да, сударь», — отвечал англичанин, кланяясь.
«А хотите, я вам скажу еще кое-что?» — процедил сквозь зубы Атос. «Меня считают мертвым, и у меня есть причины желать, чтобы никто в этом не сомневался. Теперь я вынужден буду убить вас, чтобы моя тайна не разнеслась по всему свету».
Англичанин думал, что Атос шутит, но Атос говорил серьезно.
«Все ли готовы?» — спросил Атос.
«Все!» — в один голос ответили англичане и французы.
«Начнем!»
В ту же секунду 8 шпаг блеснули в лучах заходящего солнца.
Атос дрался методично и спокойно, как в фехтовальном зале. Портос, наказанный недавно поражением за свою излишнюю самонадеянность, действовал очень хитро и осторожно.
Арамису предстояло кончить третью песнь своей поэмы. Он спешил, как человек, у которого слишком мало времени. Первым убил своего противника Атос. Он нанес англичанину только один удар, но удар этот был смертелен. Шпага пронзила сердце. Портос проколол своему англичанину бедро. Англичанин упал и, не сопротивляясь, отдал Портосу свою шпагу. Тогда Портос отнес англичанина в карету. Арамис нападал и теснил противника. Англичанин, отступив шагов на 50, обратился в позорное бегство под яростное гиканье слуг. Д'Артаньян просто оборонялся. Увидев, что противник его устал, Д'Артаньян ловким ударом вышиб шпагу из рук англичанина. Англичанин отступил шага 2-3 назад, поскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян одним прыжком очутился около него, приставил шпагу к его горлу и сказал: «Я мог бы вас убить. Теперь вы в моих руках. Но я дарю вам жизнь из любви к вашей сестре». Д'Артаньян был вне себя от радости. Ему удалось осуществить задуманный план. Англичанин тоже был в восторге, он имел дело со сговорчивым противником. Он сжал Д'Артаньяна в объятиях и наговорил 1000 любезностей мушкетерам. Итак, противник Портоса был уже в карете, противник Арамиса удрал, все занялись убитым. Еще раньше, надеясь, что рана окажется несмертельной, Портос и Арамис раздели его. Из-за его пояса выпал туго набитый кошелек. Д'Артаньян поднял кошелек и протянул его лорду Винтеру.
«Что прикажете делать с этими деньгами?» — спросил англичанин.
«Вы их передадите его семейству», — отвечал Д'Артаньян.
«Кому нужна такая безделица? Его семейство по наследству получит 15 000 луидоров ренты в год. Оставьте этот кошелек вашим слугам».
Д'Артаньян положил кошелек в карман.
«А теперь, молодой мой друг, ведь вы позволите себя так называть», — обратился лорд Винтер к Д'Артаньяну. «Сегодня вечером я представлю вас моей сестре, леди Кларик. Я хочу, чтобы она отнеслась к вам благосклонно. Она принята при дворе. В будущем слово, замолвленное ею, может послужить вам на пользу».
Д'Артаньян покраснел от удовольствия и поклонился в знак согласия. В это время Атос подошел к Д'Артаньяну. «Что вы думаете делать с кошельком?
Я хочу его передать вам, Атос».
«Мне? Но почему мне?»
«Да просто потому, что вы победитель, а это неприятельские доспехи».
«Я наследник врага», — возмутился Атос. «За кого вы меня принимаете?»
«Таков военный обычай», — сказал Д'Артаньян.
«Даже на поле битвы я никогда не поступал таким образом».
Портос пожал плечами. Арамис одобрительно улыбнулся.
«Последуем совету лорда Винтера и отдадим эти деньги слугам», — предложил Д'Артаньян.
«Да, отдадим этот кошелек, но не нашим слугам, а слугам англичан», — сказал Атос. Он взял кошелек и бросил его кучеру. «Вам и вашим товарищам».
«Это щедрость!»
о которой впоследствии рассказывали лорд Винтер и его приятели, произвела сильное впечатление на других присутствующих. На всех, кроме Гримо, Мушкетона, Планше и Базена. Прощаясь с Д'Артаньяном, лорд Винтер сообщил ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади. В те времена это был модный квартал, в доме номер 6. Лорд Винтер обещал заехать за Д'Артаньяном. Они условились встретиться в 8 часов у Атоса. Предстоящий визит к миледи несколько тревожил нашего гасконца. Он вспомнил, какую странную роль играла эта женщина в его судьбе. Он был убежден, что миледи на службе у кардинала, но его непреодолимо влекло к ней одно из тех чувств, в которых нельзя дать себе отчета. Он боялся, что она узнает в нем своего менгского и дуврского знакомца. Она догадается, без сомнения, что он принадлежит к друзьям господина де Тревиля и, следовательно, телом и душой предан королю. Любовная интрига миледи с графом де Вардом не вызывала опасений Д'Артаньяна, несмотря на то, что граф был молод, красив, богат и в большой милости у кардинала. Недаром Д'Артаньяну было 20 лет, и родился он в Тарбе. Д'Артаньян оделся самым тщательным образом и направился к Атосу. Атос выслушал планы гасконца, покачал головой и посоветовал ему быть осторожным. «Д'Артаньян, вас только что разлучили с женщиной. Вы находили ее доброй, прелестной, прекрасной. А теперь вы уже бегаете за другой». Д'Артаньян понял справедливость упрека. «Я любил госпожу Бонасье сердцем», — сказал он. «Миледи я люблю головой. Я хочу познакомиться с ней, потому что мне надо выяснить ее роль при дворе». «Ее роль? Но об этом нетрудно догадаться. Она шпион кардинала. Она завлечет вас в западню. Мой милый Д'Артаньян». «Поймите, Атос, мне нужно кое-что выяснить. Когда я узнаю, что мне нужно, я оставлю ее». «Выясняйте», — сказал флегматично Атос. «Выясняйте». Лорд Винтер приехал ровно в 8. Атос прошел во вторую комнату. Лорд Винтер застал Д'Артаньяна одного. Внизу их ждала щегольская карета, запряженная 2 прекрасными лошадьми. Через минуту карета неслась к Королевской площади. Особняк миледи Кларик был отделан с отменной роскошью. В то время большая часть англичан вследствие войны покидала Францию. Миледи только что сделала новые затраты на отделку своего дома. Это доказывало, что распоряжение о высылке англичан на нее не распространялось. «Перед вами», — сказал лорд Винтер, представляя Д'Артаньяна сестре, — «молодой человек, который держал в своих руках мою жизнь. Он не пожелал злоупотребить своими преимуществами, хотя мы были врагами вдвойне. Я англичанин, и я оскорбил его первый. Благодарите же его, сударыня, если вы питаете ко мне хоть какое-нибудь чувство». Миледи приняла Д'Артаньяна холодно. Она слегка нахмурила брови. Едва заметное облачко пробежало по ее лицу, а на губах показалась улыбка настолько странная, что молодого человека охватила дрожь. Брат ее ничего не заметил. Он отошел в сторону и стал играть с любимой обезьянкой миледи. «Милости просим», — сказала миледи необыкновенно приятным голосом. «Отныне вы приобрели право на мою вечную благодарность». Лорд Винтер рассказал своей сестре о дуэли, не упуская ни одной детали, но миледи скрывала свое истинное отношение к этому событию. Она боялась показать, что этот рассказ ей неприятен. Она лишь нетерпеливо постукивала по полу своей маленькой ножкой. Лорд Винтер по-прежнему ничего не замечал. Он кончил свой рассказ и подошел к столу, на котором стояла бутылка испанского вина. Он наполнил стаканы и молча предложил Д'Артаньяну выпить. Ничем нельзя так обидеть англичанина, как отказом с ним выпить. Д'Артаньян это знал. Он подошел к столу и взял стакан. Впрочем, он продолжал наблюдать за миледи. Он видел в зеркале ее лицо. Жестокая усмешка исказила ее черты. Теперь... Когда она думала, что ее никто не видит, она со злостью теребила носовой платок своими красивыми пальцами. В комнату вошла хорошенькая субретка и сказала по-английски несколько слов лорду Винтеру. Он извинился и попросил у Д'Артаньяна позволения удалиться. «Важное дело отзывает меня. Надеюсь, что моя сестра выпросит мне прощения». Д'Артаньян пожал лорду Винтеру руку и вернулся к миледи. Ее лицо с удивительной быстротой снова приняло приятное выражение. Казалось, что миледи совершенно успокоилась. Она объяснила Д'Артаньяну, что лорд Винтер не брат ее, а деверь. Она была замужем за младшим братом лорда Винтера. Муж ее умер, и она единственный наследник лорда Винтера, конечно, если лорд не женится. Д'Артаньян понял, что многие обстоятельства жизни Миледи были покрыты тайной. После получасового разговора Д'Артаньян убедился, что Миледи была его соотечественница. Она говорила на чистом французском языке, без малейшего иностранного акцента. Д'Артаньян рассыпался в уверениях в своей преданности. Миледи благосклонно улыбалась болтовне гасконца. Наконец, настало время удалиться. Д'Артаньян простился с Миледи и вышел из гостиной самым счастливым человеком на свете. На лестнице он встретил хорошенькую субретку. Она толкнула его и, покраснев до ушей, извинилась таким приятным голосом, что прощение ей было сейчас же даровано. На другой день Д'Артаньян пришел снова и был принят еще любезнее, чем накануне. Лорда Винтера не было дома, и Д'Артаньян провел с Миледи весь вечер. Она приняла самое живое участие в молодом гасконце. Спросила его, откуда он родом, кто его друзья, и не имел ли он когда-нибудь намерения поступить на службу к кардиналу. Д'Артаньян, как известно, был очень благоразумен для своих 20 лет. Он отозвался поэтому с большим почтением о его высокопреосвященстве. Он пожалел, что не знал господина Кавуа так же близко, как господина де Тревиля, иначе он, конечно, поступил бы в гвардию кардинала. Миледи спокойно переменила разговор и равнодушным тоном спросила, не был ли он в Англии. Д'Артаньян ответил, что в Англии он был. Де Тревиль посылал его туда купить лошадей. Он вывез из Англии 4 превосходных коней на завод. Миледи 2 или 3 раза закусила губы. Она имела дело с хитрым гасконцем, который вел игру очень осторожно. Д'Артаньян расстался с Миледи поздним вечером. В коридоре он снова встретился с хорошенькой Кетти, так звали субретку. Она улыбнулась ему весьма благосклонно, но мысли Д'Артаньяна были поглощены ее госпожой, и на этот раз он ничего не заметил. Д'Артаньян стал бывать у Миледи каждый вечер. Миледи принимала его все с большей и большей сердечностью. Каждый вечер, то в передней, то в коридоре, то на лестнице, Д'Артаньян сталкивался с хорошенькой субреткой. Но, как мы уже сказали, Д'Артаньян не обращал внимания на нежные улыбки бедной Кетти.